Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Мы продолжаем серию историко-литературных рассказов писательницы Натальи Громовой, посвященных драматическим и трагическим судьбам творческой интеллигенции советского периода. Сегодняшняя печальная повесть названа «Гибель дома Добровых».
Мои расследования по следам дневников Ольги Бессарабовой, которые я обнаружила в музее Цветаевой, и в которых присутствовало очень много известных и неизвестных лиц, привели меня к истории Даниила Андреева, судьба которого, в общем, вполне широко известна. Он является автором знаменитейшего визионерского романа, романа-исследования «Роза мира». Но есть обстоятельства, которые остаются в тени и которые до сих пор являются приманкой для огромного количества исследователей. Это его уничтоженный роман «Странники ночи», уничтоженный на Лубянке. Сразу скажу о том, что этот роман писался в 1937 году. Он повествует о событиях 1937 года, но все аресты вокруг этого романа происходят уже в 1947 году, спустя 10 лет. И к этому мы сейчас придем, но сначала я хотела рассказать о пути Даниила Андреева и его жизни в Добровском доме. Добровский дом – это дом доктора Филиппа Александровича Доброва, который стоял в Москве, в Левшинском переулке. И еще до рождения Даниила в этот дом часто приходил отец Даниила, Леонид Андреев, влюбленный в сестру жены Филиппа Александровича Доброва, известного московского доктора. Леонид Андреев его обожал, можно сказать, и говорил часто, что он без него бы точно погиб. И вот он был влюблен в сестру, ее все звали нежно Шурочка. Вообще в этом доме всех звали или Александрами, или Шурочками, можно всегда запутаться. Вот. Но это был открытый московский дом, в котором принимали любых людей с любыми взглядами. И сам Филипп Александрович отличался тем, что он переводил, он играл вместе с Игумновым на рояле, вообще дружил со всей как бы такой известной художественной интеллигенцией. И главное, что в этом доме могли жить самые разные люди, вот в том числе моя героиня, которая описывает подробно судьбу и жизнь этого дома, Ольга Бессарабова, вот частично рассказывает, что там происходило в 15-м году. Но мы вернемся к рождению Даниила Андреева, потому что его рождение очень трагично, потому что его мать умирает родами от родовой горячки в Германии. И у него был еще старший брат Вадим, будущий знаменитый писатель, эмигрант, с которым, кстати, они надолго расстанутся и почти встретятся уже очень в поздние времена, один раз только. Вот, Вадим рос какое-то время в семье Михаила Рейснера и знал маленькую Ларису. И вот в книге «Детство» Вадима Андреева мы видим прекрасное описание Добровского дома с его вот этой вот хлебосольством, с его добротой именно Филиппа Александровича. И маленький Даниил уже попадает, конечно, в достаточно драматическую атмосферу, потому что отец несчастен, отец женится вторым браком, и он женится на женщине, которая не очень принимала этих детей. И бабушка, которая, кстати, была внучатой племянницей Аштараса Шевченко, вот, это вообще семья, которая соединяет несколько замечательных родов. И вот эта бабушка, ее как бы смерть тоже связана с маленьким Даниилом Андреевым, потому что она заражается от него скарлатиной и умирает. И вот некий странный рок, который преследует эту семью при рождении Даниила, он каким-то образом, как мне кажется, присутствует в этой вот истории, которую мы будем рассказывать. Итак, разумеется, до революции он жил достаточно счастливо в этой семье, фактически он был как сын. У него была двоюродная сестра, тоже, кстати, Шурочка Доброва, потом она станет Шурочкой Коваленской, у нее там был еще один брат. Ну, в общем, это была большая, счастливая достаточно семья, в которой уже он рос после революции, этот мальчик уже стал обретать какие-то абсолютно невероятные черты, потому что, во-первых, он это описывает в «Розе мира», как он в 21-м году наблюдает видение над Кремлем Небесного Кремля. Поэтому книга его жены будет и так и называться «Плавание к Небесному Кремлю». Собственно, вот эта идея, что есть такой вот антигород, анти-Москва, в которой все идеально и прекрасно. Вот она приходит к нему еще достаточно юном возрасте. Эти видения его посещают очень часто. Он становится все больше, уже как бы наступает, когда советская власть, и, кстати, эта огромная квартира на первом этаже, она начинает все больше уплотняться, да, там поселяются уже, она становится коммунальной, но все равно эти встречи, эти счастливые как бы моменты жизни, они все еще длятся, и Даниил Андреев, в дом входит еще один человек, о котором тоже пойдет потом речь, это Александр Коваленский, поэт, троюрный брат Блока, который вырос в том же имении, который, конечно же, прекрасно знал Андрея Белого, на свадьбе Шурочки Добровой и Коваленского, который жил в соседнем, кстати, доме, тоже в Левшинском переулке, на этой свадьбе был маленький, ну, сын Соловьёвых, да, я имею в виду историка Соловьёва, Сергей Соловьёв, священник, человек тоже с очень сложной судьбой, вот, и это был такой особый мистический мир, при всем при том, да, потому что Коваленский писал, он себя числил розенкрейцером, мистиком, он ходил в какие-то вот такие вот кружки мистические, потому что, кстати, их в 20-е годы было очень много именно на Арбате, вот именно в этом районе, очень интересно, они там существовали рядом имение Кропоткина, кстати, где был музей, и там была анархомистическая группа, вот, и много-много там чего любопытного, уже начинались вот эти катакомбные времена после революции, и вот эта вся молодежь, она пыталась жить как бы параллельно советской власти. Именно поэтому, если Коваленский еще потом будет работать и писать детские книжки, и пытаться, так сказать, вступить даже в Союз писателей, то Даниил Андреев, отучившись на литературных курсах в Брюсовском институте, он закончит их и уйдет полностью из официальной литературы, из официальной жизни, и будет заниматься, он будет как бы чертежником вообще. Потому что это были люди, которые старались не взаимодействовать с советской властью, с советской действительностью, а жить как бы в этих углах московских, о которых вообще еще стоит много чего подумать. Итак, второе было для него странное видение, о котором он тоже напишет потом в «Розе мира», и который действительно и родит потом эту идею о непрерывном существовании истории как единого мистического потока, который он может увидеть. Собственно, это и будет основным содержанием «Розы мира». Здесь надо сказать, что эти настроения, они, в общем, были попыткой, еще раз говорю, такого ухода от этой действительности, вот этого существования параллельного, которое поддерживала вот Варвара Малахиева-Мирович, его наставница, которая все время приходила в этот дом и тоже была увлечена этими идеями, всяких мистических состояний и так далее. И я прекрасно понимаю, что это была замена религиозности, которая уходила, и туда приходила как бы другая форма религии. Итак, он в 30-е годы работал художником-шрифтовиком, и в основное время он пишет поэмы, он пишет поэму «Солнцеворот», он общается, знакомится с Максимилианом Волошиным, ездит в Трубчевск, в Брянской области, ходит босиком. В общем, он живет и вообще видит Индию в Трубчевске. Ну, он особенный был, действительно, человек. И что любопытно, что в 1936 году у него много всяких метаний происходит, но что любопытно, что в 1936, в августе 1936 года он возвращается в Москву, по-моему, из Крыма. И они все ездили туда и в Дом творчества, а он там просто жил, снимал какой-то шалаш, потому что жить он, денег, конечно, в этой семье не было. И он видит, что город, как говорит ему его, собственно, приемная мать, опустел. В нем очень много людей начинает исчезать. И с этого, собственно, начинается роман «Странники ночи», о котором я буду говорить в пересказе двух как бы женщин. Одна – это Алла Андреева, которая сумела как-то рассказать о том, о чем был этот роман, и Ирина Усова. такая женщина, которая появляется в его судьбе вот в эти конце 30-х годов, Ирина и Татьяна Усова, он ходит в дом, их мать замечательная переводчица с немецкого, в этом доме его кормят. Вообще для него человек абсолютно не приспособленного к жизни, и как его называла Варвара Мирович, мимозного такого человека, который, ну, в общем, не обладал никакой силой характера, но обладал некой странной такой вот своей гениальностью. Стихи были уже его очень популярны, я имею в виду, в его среде и поэмы, и стихи, и он писал поэму «Германцы», «Катакомбы», «Янтари», в общем, циклы его поэзии, они сохранились, кстати, только благодаря тому, что они хранились в списках вот этого окружения, не посаженного, не до конца не уничтоженного. И осенью 1937 года, когда он приступает к работе над романом, он пишет историю, как живет интеллигенция в 1937 году. Эта история, он и даже само название говорит о том, что люди общаются друг с другом по ночам, вот в этих арбатских и неарбатских квартирах, переходя друг к другу, потому что днем опасно, потому что смотрят соседи по коммуналке. И вот они переходят друг к другу, и там в центре судьба трех братьев, фамилии их Горбовы, соответственно, это намек на фамилию Добровых. И эти три брата, это как, в общем, фактически как братья Карамазовы. Два из них – это вообще портреты самого Даниила. Это, как бы сказать, сходство внутреннее с самим Даниилом. А третий брат похож на очень на Александра Коваленского и излагает, в общем, какие-то его идеи и мысли. Он астроном, он смотрит на вот это мироздание, похожее, как пишет Даниил Андреев, на цветы сирени. Вот он говорит о том, что в этом мире отражаются все смыслы метафорические, в этом смысле он идет за символистами, конечно, которые есть там наверху, в небесном том мире, и его это действительно очень занимает. И вот он пишет историю про то, как собираются такие люди. Вот Горбовые, там есть Ирина Глинская, одна из героинь замечательная, которая списана фактически с Шурочки Добровой, с его сестры. И они собираются, чтобы устроить заговор и свергнуть Сталина. Это написано прямым текстом. Мало того, среди них есть такой инженер Серпуховской, который предлагает некие акты террора. Он как бы внедрён туда. Это отсылка, я думаю, ко всем процессам, которые в тот момент идут, и Даниилу Андрееву как бы это запало в душу. И он таким образом как бы придумывает некого действительно белого шпиона, который подначивает их на террор, эту публику, которая на самом деле хочет понять эту ситуацию со Сталиным идеологически и понять, как ее изменить духовно. Потому что, вот, например, один из героев, у него абсолютно, казалось бы, невероятная идея, но вообще в духе Достоевского вполне, это покончить с собой и воскреснуть, да, и таким образом через свою смерть, через жертву изменить эту ситуацию. В общем, мы все это знаем в пересказе, к сожалению, и это очень трудно четко понять. Это была такая серьезная, на самом деле, глубокая работа, которую он переписывал неоднократно. И там была действительно очень интересная идея про две эпохи в России, которые меняются: красная и голубая. Голубая – это эпоха духовной жизни, а красная – это вот такая грубая активность материи. Да? И что они постоянно находятся в таком смене, и необходимо эту голубую как бы часть все время увеличивать за счет вот этой интеллигенции. Я хочу сказать, что именно наличие вот этого инженера Серпуховского, который, кстати, замечательно, там есть несколько интересных соображений, как он видит окна Лубянки, про то, как очень четко там роль Сталина во всем описывается. Вот. Он, собственно, и был тем страшным крючком, на который попалась и Даниил Андреев, и всех, кого арестовали по его делу, потому что следователи потом будут искать героев. Из героев они будут делать террористическую организацию. Для меня это самый интересный момент, когда литература становится, включается настолько в действительность, да, что сами эти герои, они не могут сорвать себе эти маски. Это мы об этом поговорим, когда будем говорить о Коваленском. Это действительно его такая драматическая будет история. Итак, роман написан, Значит, наступает 41-й год, и умирает друг за другом сначала доктор Добров, а потом умирает его тетушка, его приемная мать, что для него было драматично очень. И его призывают в армию Андреева. И тут опять интересно. Он работает в похоронной команде, где он занимается похоронами погибших. Да? То есть вот всю как бы ту часть войны, которая ему выпадает, он закапывает трупы. И в этом тоже есть что-то, я бы сказала, необычное. При том, что сейчас, когда обнаружилось письмо уже в 45-го года, он пишет о том, что все-таки его освободили от дальнейшей службы, потому что ему все-таки поставили диагноз. Я никогда этого, никто этого не писал, это не видел. Но у него стоит диагноз шизофрения, это письмо он пишет сам. Вот Варваре Григорьевне Малахиевой-Мирович, я могу его всегда показать и процитировать.
Из письма Даниила Андреева к Варваре Малахиевой-Мирович. 24 июля 45-го года. «Дорогая баба Ваф, я перед вами виноват, но не в такой степени, как вы, вероятно, думаете. Мой отъезд без предварительной встречи с вами не был вызван ни невниманием к вам, ни нежеланием по каким-либо причинам вас увидеть перед отъездом. Но я совсем болен. В психобольнице мне поставили диагноз – депрессивно-маниакальный психоз. На этом основании освобожден от воинской повинности. Дали вторую группу инвалидности с запрещением работать 6 месяцев. Это, конечно, неосуществимо, но на 2 месяца, по-видимому, удастся растянуть небольшую сумму, имеющуюся в нашем распоряжении».
И, кстати, в одном из писем он рассказывает о своих планах. Тоже это малоизвестная история, что он хочет сделать «Странники ночи» частью вот такой эпопеи, которая будет заканчиваться «Розой мира». То есть у него были очень серьезные намерения. Но в 45-м году он неожиданно влюбляется, при том, что у него была невеста, вот эта Татьяна Усова, которая была очень преданной, и которой он, в общем, они, в общем, уже считались женихом и невестой, но он влюбляется в жену своего друга Ивашова Мусатова, художника, Аллу Андрееву, Бружес, ее фамилия, и, наверное, хотя это очень сложно говорить, Алла Андреева сделала для памяти Андреева очень много, но вот этот выкопанный роман, сейчас сразу скажу, что роман хранился в земле под лестницей, так как был первый этаж Добровского дома. Он лежал там в футляре и время от времени выкапывался, да, и показывался ближнему кругу, потому что понятно, что это был, ну, опасный роман. Он это прекрасно понимал. Хотя, еще раз говорю, потом уже и Коваленский, и другие скажут, что они слышали первые главы. Они не читали всего романа, но первые главы они слушали. Итак, Алла Андреева, вот этот какой-то, как они считали, абсолютно небесный брак для них, возникает абсолютная вот такая вот, их кидает друг к другу. Она была художницей, но ей все-таки, как мне кажется, не очень хватало светской жизни. И, по всей видимости, тоже с ее подачи начинается чтение романа в Добровском доме, что, безусловно, было невероятно опасно. В доме появляется человек, о котором тоже будем говорить, поэт Николай Стефанович, которого, конечно, уже потом все понимают, что с его подачи экземпляр оказался на Лубянке. Теперь я понимаю, что этот экземпляр просто пришел на Лубянку, был скопирован, что дает нам сейчас основание надеяться, что будет найден когда-нибудь все-таки этот хотя бы скопированный экземпляр. Вот. И потом он его вернул перед самым арестом Даниила Андреева, о чем описывает Алла Андреева. Но все это происходит до 1947 года, до ареста. Сначала арестовывается Даниил Андреев, потом арестовывается Алла Андреева. Они первые будут арестованы. И Даниил Андреев, как я уже говорила, следуя тому, что он был, разумеется, не борец и не герой, он пишет список сам своей рукой всех, кто читал роман. Туда, кстати, бедная престарелая Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович еще входит, но ее не взяли, и родители Аллы Бружес не взяли пожилых людей, но взяли огромное количество людей, значит, до 25 человек, вплоть до того, что, как вспоминают современники, хотя это до конца еще не проверили, список есть арестованных, но очень многих попутно привлекали. Во-первых, несколько было эмигрантов, которые вернулись и были бывшими друзьями дома Добровых, вернулись после войны. И главное, что были даже, как говорили там, стоматолог какой-нибудь, сосед, сапожник и так далее, который проходил мимо. Да? То есть была организована такая большая террористическая группа. Значит, в чем было везение? Все-таки, как ни странно это говорить, потому что дело достаточно страшное было, в том, что это был год, 47-й, когда один год, когда был отменен расстрел на 25 лет ареста. Именно поэтому для нас остались огромное количество как бы текстов и воспоминаний. Но это был только один год. Поэтому они как бы выжили. Теперь момент второй. Следующие аресты. Арестовали Татьяну Усову, которая давным-давно уже разорвала отношения с Даниилом Андреевым. Был арестован Коваленский, и были арестованы уже школьные друзья и, в общем, друзья дома, близкие. Я не буду сейчас вспоминать все фамилии, но суть в том, что из вновь открытых обстоятельств, а это вот следующая партия дневников Ольги Бессарабовой, которую удалось добыть фантастическим путем, во всяком случае, копии с них, мы узнаем, существует целая там приложенная литература, будем говорить так, это рассказы Татьяны Усовой об аресте, это роман, фактически тюремный роман Коваленского, и мы узнаем, как шло следствие. Это никто толком не знал, были только материалы допросов, и то не все. Воспоминания об этом были очень узкие, в том числе, очень такие небольшие Аллы Андреевой. А теперь открывается абсолютно новый пласт, и мы узнаем, как Абакумов готовил это дело для Сталина, потому что есть огромный документ, где он это представляет как страшную террористическую организацию, которая должна была убить Сталина и как бы поменять вообще государственный строй в России.
Абакумов Сталину. Совершенно секретно. Товарищу Сталину об аресте в Москве террориста Андреева Д.Л. и ликвидации возглавляемой им антисоветской группы с террористическими намерениями. Всего по делу арестовано 16 человек. МГБ СССР арестована группа врагов советской власти, выходцев из классово чуждой среды, в числе которых сын писателя-эмигранта Леонида Андреева Андреев Д.Л., член Московского городского комитета художников-оформителей, и его жена Андреева А.А., художница. В процессе агентурной разработки было выявлено, что Андреев и Андреева группировали вокруг себя вражески настроенных людей и среди них вели злобные антисоветские разговоры, распространяли клевету и измышления против советской власти. Кроме того, через агентуру установлено, что Андреев написал ряд антисоветских произведений и читал их своему близкому вражескому окружению. МГБ СССР было секретно изъято антисоветское произведение Андреева под названием «Странники ночи» в четырех частях, в одной из глав которого Андреев призвал к активной борьбе с советской властью. На основании этих данных Андреев и его жена были нами арестованы.
Одной из активных участниц считалась Татьяна Усова, невеста Даниила Андреева. И вот она в своих, надо сказать, набросках воспоминаний, которые были в дневниках Ольги Бессарабовой, пишет об очной ставке с Даниилом Андреевым. И здесь просто есть несколько любопытных деталей. Она говорит, это было ужасно, я ни на кого не показала, ни на себя, ни на других, а он и себя, и всех топил. Это было весной 48-го года. Он говорил, мы многого не понимали, у нас личная мораль, а тут общественная, я вам советую пересмотреть ваше мнение. Это он говорил Татьяне Усовой. Я сам пересмотрел свое миросозерцание. Следователь, который его вел, стоял с ключом. И если он говорил что-нибудь не так, то следователь говорил, и помахивал ключом. Было впечатление, что он полностью деморализован и нет никакого сопротивления. Вот, разумеется, тут каждый рассказывает со своей точки, но драма этого ареста, о котором вообще важно еще, драма этого следствия состояла именно в том, что и Алла Андреева тоже, к сожалению, она была очень человеком слабым, и вопрос даже не в ее слабости, там людей могли домучить, разумеется, до чего угодно, но она, как пишет в своих уже тюремном романе Коваленский, она прекрасно выглядела, она очень хорошо была одета, она вообще была как будто из парикмахерской. Вот это ощущение людей, которые встречали научные ставки человека как бы из другого мира, потрясало. Оно потом устно доходило, но все это в течение многих лет, потому что Алла Андреева дожила до начала 2000-х, Разумеется, пресекалась, была легенда, она всячески поддерживалась, да, как бы вот такой андреевской линии. Легенда о том, что, как бы сказать, вели они себя, может быть, им было больно, но благородно. Они вели себя благородно, что, разумеется, как бы сказать, их пытали, мучили и так далее, что абсолютно правда. Я не могу тут никого осудить. Но вопрос в том, что они все находились другие, члены этого следствия в более тяжелом и страшном положении, нежели вот Алла Андреева. И Даниил потом в письмах к своей жене из лагеря, уже когда их фактически они будут более-менее как бы перед выходом, он говорит о своей вине. Она эту вину не хочет, как бы сказать, брать на себя. Да? Она говорит, ну, случилось и случилось, забудем. Да? Вот. То есть в нем идет мучительная работа, разумеется, потому что он был, конечно, источником бед, ну, для всего своего окружения, и дом погиб. На истории странников ночи Даниила Андреева Добровский дом погиб.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Гибель дома Добровых» рассказывает писательница Наталья Громова.
Итак, Добровский дом погиб в 1947 году после арестов фактически всех родственников Даниила Андреева, его самого и его двоюродного брата, сестры, их жен и мужа. И я, когда писала книгу, она называется «Последняя Москва», вышла она в начале 2012 году в журнале «Знамя», собственно, я тогда предприняла попытку поисков главных героев этого и романа, и этой истории. Это Александра Коваленского и его жены Шурочки Добровой, про которую я уже настолько много знала, про их юность, про их брак, про вот жизнь их в Добровском доме из дневников и Ольги Бессарабовой, и Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович. Нужно было понять, что же с ними произошло, хотя формально мы знали, что они были арестованы и так далее. Но самое главное, это сначала я нашла соседку в доме Добровых, абсолютно замечательную женщину, которой было уже 89 лет, но она была как бы вот в двойном таком состоянии, она была уже, с одной стороны, не очень здорова, а с другой стороны, она как бы, у нее такой луч памяти высвечивал вот это прошлое, и она рассказывала, как она девочкой 13-летней любила этих двух людей, именно Коваленского и его жену Шурочку, которые были привязаны друг к другу какой-то невероятной любовью. Они почти никогда не расставались. Они были вот такое единое целое. Она была несостоявшейся актрисой. Он был такой вот поэт, тоже, надо сказать, для советской власти не задавшийся. У него была 500-летняя родовая история этого рода Коваленских, польского рода, и его отец был крупным профессором математики, мать его была писательница, все они были связаны с Блоком, с имением Дедова, у него существовало много-много стихов об этом, которых мы с трудом сейчас можем обнаружить. Они не публиковались, они все существовали просто в списках. И вот эта женщина мне стала рассказывать, как они ее, так сказать, привечали, любили, и как после уже ареста Коваленского пришли за Шурочкой, это было где-то через месяц, и она кричала на этих охранников, на этих чекистов, она кричала, что вы с ним сделали, отвечайте, они молчали, шли обыски. Она говорит, играла музыка Рахманинова, и нас всех вывели в коридор. Нас всех вывели в коридор, и там стояли с ружьями, вот такими, с пиками, как она говорила, вот эти самые солдаты, потому что это был какой-то такой серьезный арест. Он все время воспроизводился, да, потому что сначала одних сажали, а в квартире же жило очень много вот этого, еще части этого Добровского дома. А потом у меня нашел сам еще один сосед Добровского дома. Ему было тогда, как ни странно, 5 лет. Но он сказал, что ему врезалось в память. Он просто специально меня нашел, привел на то место, показал, где был закопан Роман. А потому что я тут должна сказать, что Роман «Странники ночи», из-за которого посадили Данила Андреева, он привел туда сам чекистов, следователей и показал это место. И поэтому не осталось ничего. Да? Вот. И он показал мне вот это место этого дома и сказал, что самое почему-то для него в детстве было страшное, когда выносили их огромное напольное зеркало, его кинули на грузовик, и оно разбилось на мелкие кусочки, на брызги. И он тоже помнил, что стояли вдоль стен солдаты, охрана, и он сказал, что их заперли, там было несколько детей от 5 до 10 лет соседских, их заперли просто в комнате и не позволяли долго выходить, и они понимали, что происходит что-то страшное. И тогда я пошла на поиски, я поняла, что я должна что-то узнать, и с Коваленским была действительно драматическая история, потому что прошло с его смерти, я знала уже от соседки, что он умер в 65-м году, и что он что-то писал о том, что случилось. И она даже говорила, что когда они собирались несколько раз, и была Алла Андреева уже в 60-е годы, то Коваленский читал какие-то куски своих текстов и закрывал от Аллы рукой все, что он там, то, что написано. Между ними существовал абсолютный антагонизм. И я хочу сказать, что в этой среде, в этой части среды было абсолютное убеждение, что она причина беды. Хотя это не совсем правда, потому что причиной был все-таки Роман, который бы рано или поздно все равно нашли, как мне кажется. Итак, я нашла, наконец, женщину, звали ее Елена Апарова. Она была дочерью женщины, которая пришла после Шурочки и как бы ухаживала за Коваленским, уже больным, пришедшим из лагеря. И у этой женщины в этой семье хранились бумаги, фотографии. Это был поиск, был очень непростой. То есть просто через интернет я пробивала фамилии, адреса. Я нашла, так сказать, просто кто кого звали, и просто звонила в организации. И, наконец, через каких-то племянников, которые бросали трубку, я нашла телефон этой женщины, и она со мной 10 минут разговаривала очень странно. Она говорила: «А вам кто нужен?» Я говорила: «Такая-то». «А вам что от нее нужно?» Я говорю: «Ну, я хочу говорить с ней». И только через 10 минут она призналась, что это она со мной говорит, она всячески выведывала у меня. И вообще я сразу поняла, что я вступила в какой-то очень зыбкий мир. Мои отношения кончились с ней очень драматично, потому что она даже пришла в музей, и я ей все показывала. И она рассказывала, что она его очень не любила, потому что во дворе все смеялись, когда видели его, значит, в длинном черном пальто, которое ему подарил, он пришел в нем из лагеря, Лев Тимофеев такой, стиховед, его друг. И им приходилось с братом его таскать в туалет, потому что он был просто на себе, потому что у него была больная спина. И вот какая-то такая ненависть была. И в какой-то момент она мне сказала: «А я вам ничего не отдам, я все это уничтожу». И надо сказать, что это был для меня тяжелый момент, когда я сказала себе: «Все, я эту историю больше не могу. Куда я ни продвинусь, она показывает тупик». Да. Вот. Я эту историю как бы заканчивала тогда, в то время, вот этим концом, гибелью Добровского дома, который я тогда знала. Вот сейчас уже, когда в этом году мы получили абсолютно фантастическим образом не только дневники Ольги Бессарабовой, которые продолжаются с 27 по 68 год, 67 год до года ее смерти, фактически. Но самое главное, что эта женщина, она, приняв огромное количество людей, вернувшихся из лагерей, близких, и не только близких, она переписывала их воспоминания. А там нет подлинника романа тюремного Коваленского в этом архиве, но есть все переписано ее рукой, в том числе и стихи. Потому что Коваленский сам пишет в этом романе, что он, когда его вызвал следователь, в какой-то момент ему сказал следователь, что его тексты сожжены. То есть ему надо подписать акт о сожжении всего его творческого наследия. Он закричал: «Я не подпишу, их уже нет. Ваше дело только подписать». А, собственно, так же они сделали, как они говорили, с наследием Даниила Андреева. Но тут судьба уже по-другому немножко распоряжалась. И поэтому бесценно то, что мы сейчас нашли.
Из романа Александра Коваленского. Надо сдерживаться всеми силами, но я не сдержался. А вы полагаете, в Советском Союзе много учреждений, которые могут вот так вот схватить ни в чем не повинного человека? Да вы зубастый, скажите, какой образованный. Образованный или не знаю, но некоторые методы с сегодняшнего дня узнал, к сожалению. Брависсимо. Но почему к сожалению? Надеюсь, Коваленский, вы узнаете еще очень много новенького. Тут я ручаюсь, толстяк быстро сжал или, во всяком случае, схватил руку штатского, лежавшую на столе. Рука играла с коробкой каких-то импортных сигарет в очень яркой упаковке. Штатский замолк, не кончив фразы. Затем толстяк быстро написал что-то на бумаге или на папке, положенной перед каждым. Штатский выдавил на лице брезгливую гримасу, обмяк, обвис над столом, бросив на меня быстрый взгляд. Так хлопает затвор фотоаппарата. Но ни раздражения, ни злости я во взгляде не увидел. Опять начал Толстый. А давайте-ка Коваленский по-другому, а? Александр Викторович, правильно? Так вот, Александр Викторович, поскольку мы с вами не дети, вы писатель? И поэт? И поэт. Член Союза писателей? Да. Толстяк быстро перелистал лежавшие перед ним бумаги. Вы пишете в анкете. Два факультета прошли. Не два факультета, а два вуза. Ну, все едино. Значит, человек более чем грамотный. И писатель, и поэт, и вроде как ученый. Ай-яй-яй. Что ай-яй-яй? Как что? Взрослый человек, культурный, и так запутался. Беда! Куда запутался? В чем запутался? Куда? В чем? Вот то-то и дело. А вы плюньте-ка, Александр Викторович, на всякие там буржуазные кодексы, морали... Возьмите сейчас, да и скажите, по совести, по чести. Во-первых, все о ваших антисоветских связях. Во-вторых, все о вашей антисоветской пропаганде. Как, что, где, о чем, с кем. Я вот и стенографисточку приготовил. Я молчал долго, гораздо дольше, чем очевидно следовало. Не сомневаюсь, у каждого из четверки родилась одна и та же мысль. Арестованному есть в чем сознаться. Он колеблется. А ошарашенный арестованный просто пытался сообразить, откуда и как могло взяться такое чудовищное обвинение. Нет, что бы ни говорил Даниил, этого он изобрести не мог. После минуты оглушенности я собрался с мыслями. «Мне стенографистка не нужна. Впрочем, если хотите, запишите. Первое. Никаких антисоветских связей у меня не было и нет». Второе. Никакой антисоветской пропаганды я не вел и не веду. Все. Я очень порадовался своему ответу. Удалось все-таки сохранить человеческое достоинство. Увы, радость моя длилась недолго. «Что называется дешево и сердито», — бросил, никому не обращаясь, штатский неожиданно веселым тоном. «Только не слишком ли дешево?» — в голосе звучали жесткие ноты. «А если мы вам скажем, что материалы, и неопровержимые материалы, на вас собираются много лет, что их набралось в вагоны маленькая тележка, что одни Андреевы их дали, и их, благодарю покорно, сколько, что одна эта штуковина», — он постучал костяшками пальцев почему-то вроде большого тома инфолио, завернутого в бумагу и перевязанного тесемкой, лежащего перед ним на столе, «что одна эта штуковина уличает вас полностью со всеми потрохами, со всей вашей сакраментальной организации, как вы там не хитрите,
ась?
Час от часу не легче. Сакраментальная организация. Чудовищная нелепость. Какое-то идиотское недоразумение. Лучше бы мне было подумать тогда же. Моя чудовищная ненависть. Меньше мытарств пришлось бы вынести потом. Но в то же время я был еще уверен, действительность достаточно доказательна. Надо говорить только то, что есть. Я-то сам знал, лучше всех других. Никто и ничто не может уличить меня ни в чем. Никаких уличающих меня материалов у вас нет и не может быть. Хотя бы потому, что уличать меня не в чем. Я сказал буквально то, что думал. Реакция была неожиданной. Толстяк улыбнулся, блондин взглянул несколько удивленно, штатский опять развеселился. Так уж и не в чем. Ой-ой-ой, как здорово, вот так здорово, совсем не в чем. Улыбка погасла мгновенно. На его лице появилось выражение необыкновенной свирепости. «А это вам знакомо?» Он развязал тесемку, развернул бумагу. На свет появился толстый том, действительно инфолио, в черном переплете. Надпись бронзированными буквами хорошо читалась даже с того места, где я сидел. «Странники ночи». «Так вот он, этот пресловутый окончательный вариант». Штатский держал том обоими руками. Так держит икону. Видимо, лицезрение его должно было подействовать на меня, как взрыв бомбы. Но лицезрение его на меня никак не подействовало. Да и не могло подействовать. Уже хотя бы потому, что я его, правда, не знал. Этот том мне неизвестен. Я знаю только первый, неоконченный вариант, и то частично. «Ах, вот как замечательно! Значит, вот этот?» Штатский быстро отодвинул ящик письменного стола, вытащил оттуда такой же том, но потоньше, в таком же черном переплете, положил на стол, начал быстро листать. Был ли это действительно первый вариант «Странников ночи», я различить со своего места не мог. «Что так внимательно смотрите? Это фотокопия первого варианта. Подлинник у нас в другом месте. Значит, этот вариант вам известен?» «Порядок. Зачитать вам главу о терроре и рассуждения Адриана Петровича или Александра Викторовича? Что, удивлены, что мы входим в такие, так сказать, психологические тонкости? А мы до многого докапываемся. Такая уж профессия. А террористами особенно интересуемся». Тут необходимо сделать замечание. Адриан Петрович — это один из героев «Странников ночи». По мнению ряда наших близких знакомых, слышавших куски этого романа, Андреев приписал Адриану Петровичу ряд моих черт, вложил в его уста некоторые мои высказывания философского характера, сильно их исказив. Помню не одну ссору с ним моей жены на эту тему. «Так как? Зачитать или не стоит?» «И так помните? Ну, если мы вам дадим кое-какие доказательства, не подозрения, а доказательства, да-да, письменные, что вы не только обсуждали эту тему, выражали полное согласие и теоретически, и практически, а тогда что, неудобно будет?» «Доказательства? У них есть доказательства, и даже письменные, моего согласия на террор, теоретического и практического. Я, написавший цикл стихов об извечном брате, о том, что каждый убивший брата убил самого себя, поэму «Отроги гор» — бред, ведь стихи мои сохранились». Тут я сделал большую отклоненность. Первую, но, увы, не последнюю в этот день я уперся глазами в штатского и проговорил, отчеканивая каждое слово. «Повреждает общие корни каждый виновный в зле». Или так. «И каждый убивший брата убил самого себя». Это из двух разных циклов на протяжении 10 лет. «Это террор?» Мой заряд полностью пропал даром. Штатский опять развеселился. «Маскировочка, уважаемый, маскировочка! В Советском Союзе о терроре особенно не поговоришь. Сейчас ам и нет. Эх, Коваленский, признайтесь-ка лучше сразу. Но кого вы хотите перехитрить? Вот вы обиделись, что я спросил, где вы находитесь. Ну что ж, я сам скажу. Вы находитесь сейчас в самом центре советской контрразведки». И хотите с ней бороться? Смешно. Все равно в каждой букве сознаетесь, в каждой запятушке. Какие бывали, не вам чита. И то признавались. Хоть миллиграмм-то совести у вас остался? Мысли начали мешаться в голове. Может быть, у Андреева правда какая-то организация? Как нетрудно этому поверить, не менее трудно допустить, чтобы можно было уговорить 20 человек, половину которых я знал, подтвердить свою принадлежность к антисоветской организации. Да зачем? Зачем? Может быть, запугивание? Или он запугивает сейчас? Или все это провокация? Как я должен себя вести? Ведь теперь дело шло о других людях. Я должен быть вдвое осторожней. Это был фрагмент из неопубликованного романа Александра Коваленского.
Александр Коваленский этот роман пишет не только об аресте, хотя он пишет очень подробно, как его приводят. Пишет как хороший писатель, как пишет как романист. Он пишет психологию следователей, которые его окружают. И там одна из первых очень страшных картин – это как открываются стеллажи вдруг у следователя на Лубянке в шикарном таком кабинете, книжные стеллажи, и он входит в огромный зал с ковром, с люстрой, стоит стул, и туда входит масса генералов, каких-то очень крупных чинов чекистских, и просто садятся и на него смотрят. И вдруг он говорит, человек с восточным лицом, это был Кабулов, как он сам потом понял, там сидел Абакумов, они говорят, ну, признавайся, говорите о том, о своем, так сказать, террористических замыслах.
А почему Коваленскому такая честь, что Кабулов и Абакумов пришли
потому
к нему?
Потому что, ну, тут уже мы входим в другие обстоятельства, значит, Абакумов, его заместитель Леонов, все эти люди, которые будут очень скоро расстреляны, в 52-м году, кстати, идет же Берия, только что Берию сняли из аппарата НКВД. Идет борьба за новые такие вот дела, на которые обратит внимание Сталин, яркие дела, которыми он должен как бы заслужить. Поразительно то, что оказалось, что когда всю эту группу из Лубянки, это опять же все по роману, переведут в Лефортово, оказывается, что на Лубянке, это тоже было для меня полным открытием, они, следователи, не могли ничего нащупать, да, такого, чтобы, ну, вот создать эту террористическую организацию. Ну, разваливалась эта история. При том, что Коваленский сразу говорил, что я знаю только часть романа. Все, что где выведен я и моя жена, это все нелепость, потому это ему говорили, и мы подтвердим. И просто он говорит о том, что у Даниила болезнь, шизофрения. Он не, как бы сказать, он никого не сдает, но он максимально дистанцируется.
Ага, я не сразу понял в вашем рассказе, что мы знаем только часть романа. Часть романа «Странники ночи».
«Странники ночи».
Даниил Андреев.
Да, простите. Вот. И он как раз говорит, по мнению ряда наших близких, знакомых, слышавших куски этого романа, Андреев приписал Андриану Петровичу ряд моих черт и вложил в его уста некоторые мои высказывания философского характера, сильно их исказив. И у нас была даже ссора, и с ним, моей жены, мы перестали общаться, хотя они жили в одном доме. Он говорит об этой шизофрении, которой вообще мало кто говорит. Он говорит, это больной человек. Ну, разумеется, это, может быть, не очень хорошо так говорить, но в данном случае это было правильно. И они не могут склеить, и поэтому они переводят их в Лефортово. Это, ну, понятно, это следующий уровень ужаса, да, там дальше только уже идет Сухановская тюрьма. И вот там ими занимаются уже совсем другие следователи. Он вообще очень интересно анализирует этих следователей, все их типы. Но Лефортово обрывается, мы не нашли конца этой, там их 6 тетрадей, и уже потом будет, видимо, тюрьма. Но что я хотела сказать самое главное, это то, что он вдруг пишет, что этот текст он создает только для того, чтобы оживить память своей жены, которая умрет в 56-м году в тюремной больнице. В том же самом Мордве я вас, в этом самом лагере вечном, для всех женщин, которыми я занималась, они просто все прошли эту потьму, этот страшный мордовский лагерь. И он пишет, чтобы все восстановить, потому что на самом деле, что меня поразило, что это любовный роман. Вот это роман о том, как женщина идет за ним, потому что ему следователи говорят, вы знаете, мы не хотели ее сажать. Она просто попросила ее посадить рядом с вами, чтобы быть недалеко от вас. И начинаются на прогулках попытки каким-то образом связаться. Это доходит даже до Лефортова. И дальше вот история, которая меня абсолютно поразила, это то, что когда Шурочка уже арестованная и уже оказавшаяся в этой потьме, смогла уже писать, она нашла возможность писать Ольге Бессарабовой, и Ольга нашла возможность ей присылать бесконечные посылки, она написала абсолютно для меня потрясающее письмо в 1954 году о свидании с Коваленским. Она вот пишет: «Свидание было кратким, но оно было важным для нас обоих. Несмотря на всю трагичность нашего положения, мне кажется, что оно было самым прекрасным из всех наших свиданий по своему внутреннему значению. Боже, как мы любили внешнюю сторону жизни, может быть, слишком любили. И теперь, когда вся позолота стерта, когда от нас осталось одно воспоминание, да и его почти нет, когда судьба бросила нас в разные стороны, когда так много надо было понять, уяснить, столько переоценить, мы оба тут и оказались на одном пути». Вот это было так важно узнать нам обоим. Вы, конечно, и тут помогли мне. Когда он увидел меня в вашем синем халатике, босоножках, в хороших чулках, в белом вязаном платочке, накинутом на плечи, то был ослеплен роскошью моего наряда, так как знал, что из дома я не взяла ничего, а ведь прошло с тех пор 7 лет. И там эта история еще разворачивается абсолютно фантастически, потому что Коваленский приезжает, это уже известно из писем, и из Ольгиных, в дневниковых вот этих записок, Коваленский приезжает в эту потьму или путьму, и Шурочка Доброва, Шурочка Коваленская, его жена умирает у него на руках, и он потом напишет Даниилу Андрееву, потому что их переписка, хотя почти прервется, Даниил Андреев выйдет после Института Сербского, после всяких обследований, все-таки он выйдет в 56-м, в конце 56-го года на волю и будет писать «Розу мира», то есть он будет дописывать «Розу мира», которую писал во Владимирском централе. Коваленский напишет, у него, он был сосредоточен на своей истории. Его, конечно, в этом смысле творчество Даниила Андреева волновало в тот момент мало, скажу прямо. Но он написал очень важную вещь. Я знаю только кусочек из этого письма, к сожалению, это не совсем доступно. Он писал: «Я совершенно уверен, что кроме тепла у нее не осталось к вам другого чувства. Во всем случившемся она видела именно развязывание узлов, завязанных нами самими, и ею в том числе. Но как и почему, я говорить сейчас не в состоянии. Да, я видел то, что дается немногим. Перед этим светом меркнет все без исключения. Я не понимаю и, вероятно, никогда не пойму, почему именно мне, такому, как я есть, был дан такой неоценимый дар. И пока я пыжился что-то понять, читал, изучал, сочинял стихи и прозу, она шла и шла по единственной прямой кратчайшей дороге и пришла туда, куда я не доползу без ее помощи через 1000 лет. Я не знаю. Я чувствую, что эта помощь есть». И дальше Даниил Андреев пишет, по-моему, же Алле: «Александр Викторович добился разрешения привезти из потьмы гроб с прахом Шурочки. Это было сделано 6 октября, и урну с ее пеплом опустили в Добровскую могилу на Новодевичьем. Саша Добров, то есть это еще один брат, с женой находится в потьме в инвалидном доме, его дела очень плохи, по-видимому, жизнь их подходит к последней черте, и нет возможности не только съездить туда, но даже чем-нибудь существенным помочь». И вот этот сюжет, почему он мне казался невероятно важным? Потому что, ну, как бы здесь вот люди, доживая вот эту жизнь, они как бы вот отдавали друг другу все эти долги. И большое счастье, что тут оказались вот эти руки, потому что, в принципе, все должно было быть исчезнуть, да? Удивительно, что есть такой, есть мемуары такого Алексея Смирнова, такого хулиганствующего художника, и они изданы, кстати, в Израиле, такого немножко русофоба. Он очень дружил с Даниилом Андреевым через своего отца Глеба Смирнова, художника, будучи еще маленьким, но он все это видел. Он написал, вот я когда нашла, я очень удивилась, он написал, что у Коваленского есть очень интересная книга о своих мытарствах в лагере с вкраплениями воспоминаний о своей молодости. Где сейчас рукопись, я не знаю. Квартиры у Коваленского после возвращения не было, и он жил, как он сам говорил, на Хлебников в семье своих еще гимназических друзей в Лефортово, где я у него и бывал. Ну, собственно, вот отсылает нас к той рукописи, которую я сейчас и нашла. Да, он только слышал о ней, ее не было. И вот эта женщина, удивительно, тоже вот эта женщина, мать этой истерички, которая мне ничего не дала, грозилась все уничтожить, она поехала, она была, как я понимаю, просто тайно влюблена всю жизнь в Коваленского, такая писала саги о форсайтах, она была такой литературовед, Гулсуорси и так далее. Елена, ее тоже звали, и она поехала в потьму вместе с ним увести гроб. И вся семья была в ужасе, потому что Коваленский потратил на это все деньги, которые ему дали при реабилитации. У него не осталось ни гроша, просто чтобы организовать эти похороны достойно. И поразительно, что на Новодевичьем кладбище лежат теперь все они. Весь этот дом Добровых, сгинувший. Ну, там лежит Данил Андреев, там лежит Коваленский, там лежит Шурочка Коваленская, там лежит сам этот доктор Добров и другие Добровы. И вот это... общая могила, в которой примирила всех этих людей.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушали передачу «Гибель дома Добровых». О своих историко-литературных находках рассказывала писательница Наталья Громова. Прежние и новые книги Натальи Александровны постоянно переиздаются. Стараясь удовлетворить неспадающий читательский спрос, дрезденское издательство «Исиа Медиа» предприняло серию переизданий с дополнениями и частично в новой редакции. Вы легко найдете эти книги в интернете. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.